Стоять вот так у брода и беседовать о том о сём было опасно. Поэтому выяснять прочие подробности, касающиеся судьбы захудалого города, сметенного с лица земли исчадиями Хуммера, вместе со своими жителями, пришлось уже в пути. Они переправились через Ужицу. Эгин ехал в седле, а Кух вел коня под уздцы, как и положено рабу. «И теперь я разом с Геозирой пойдем к мой народа», — так подытожил Кух свою повесть о гибели города, который успел стать Эгину почти родным. «Пожалуй, у нас просто нет другого выхода», — задумчиво отвечал Эгин, удрученный этой горькой, но очевидной истиной. В череде бессмысленных и жестоких смертей было трудно отыскать что-то утешительное, но чтобы не падать духом, это следовало сделать обязательно. И утешение сыскалось. Эсмар, Гнук, пес Лога, Альбатрос Шалькевр, Круст Гутулан и Пол Вай были наверняка мертвы. Но Сарго, Лорма и еще половина Вай все-таки выжили. Я еще видел, как они плыть, как тут костяная рука стали есть тех, что в пристани сидеть, описывал это событие Кух. Съели 12 людей, а больше никого не было. Что сейчас подделывают спасшиеся счастливчики на бесплодных западных скалах? Верно оплакивают погибших? Что сейчас подделывают Сарго и Лорма? Пьют гартелла на ужине прокаженного? Или наоборот, они сами на ужине прокаженного выполняют роль первой и второй перемены блюд? При мысли о прокаженном правая рука Эгина отпустила уздечку и рванулась к груди. О, милости в день! Медальон Лакхи Каалары по-прежнему был на своем месте. Медальон находился подле сердца. Это значило, что по крайней мере одно из заданий Гнора имеет шансы быть выполненным. И еще одно обстоятельство втайне радовало Эгина. Как бы там ни было, а теперь он окончательно простился с мыслью о том, что попал в ссылку, где он просидит до конца своих дней, отирая пыль со своего немодствующего облачного клинка. «Моя провести твоя носа не подточит», — прошептал Кух, когда дорога, змеившаяся среди холмов, открыла им вид на кедровую усадьбу. «Обычный, но жуткий вид. Пойдем через кладбище». Кух указал на неприметную тропку, отходившую от дороги вверх. Эгин выразил свое согласие молчаливым кивком. «Кладбище так кладбище». Лишь бы не кедровая усадьба. Эгин не любил гулять по кладбищам ночами и даже ходить мимо них, хоть бы и днями. Несмотря на то, что еще в четвертом поместье немало испытаний будущих офицеров так или иначе были связаны с кладбищами, даже они не смогли избавить Эгина не то чтобы от страха, но от отвращения. Тропка стремилась вверх круто и своенравно. Пришлось идти медленно, ведя коня под уздцы. Резвый был теперь более обузой, чем помощником, но Кух обещал, что очень скоро они выйдут на одному ему известную тропу, где можно будет снова ехать верхом. Причем ехать вдвоем, ибо Кух надеялся, что хозяин возьмет его к себе в седло. Почетное дело сидеть рядом с Геозирой. Эгин не возражал. Кух был настолько тщедушен, что доставить горцу такое удовольствие было несложно ни ему, ни резвому. Кладбище было обширным и на редкость мрачным. Говорят, что кладбищенская тишина не сравнится ни с какой другой. Но тишина кладбища близ кедровой усадьбы была на редкость нестойкой. Ежи без устали перебегали тропинку и фыркали. Настойчиво кликотали какие-то хищные птицы и ухали филины. Какой-то небольшой, но норовистый зверь возился в кустах. С чем это он возится? Очень скоро Эгин сообразил, в чем причина такого необычайного ночного оживления животных, насекомых и гадов. А дело было вот в чем. Тела тех, кто погиб на Медне в кедровой усадьбе, были снесены сюда, но не похоронены. Их сердца прихватили с собой костеруки, а их тела, дабы они не загромождали усадьбу, похоже, навсегда лишившуюся нормальных хозяев, люди Багида принесли сюда и свалили в кучу, не сочтя нужным хоронить, не сочтя нужным сжигать, словно туши павшего от серого ветра скота. Есть, стричь шерсть и доить нельзя, хоронить лень. Впрочем, есть было можно. Вот две желтых горных собаки трудились над трупом кого-то из домочадцев Круста Гутулана, а семейство хорьков свежевало чью-то руку. Если бы отвращение было свойственно Эгину, он бы поморщился, а так он просто пожал плечами. «Я говорить, что Багид сам дерьмо, и люди его дерьмо. Мясо закопать, ленивые». «Какая проницательность, Кух, какая проницательность!» Вздохнул Эгин, с надеждой глядя туда, где оканчивался пиршественный зал под открытым небом, и начинались глухие кусты, пробитые нужной им тропой. Эгин догадывался, что отнюдь не все трупы обитателей кедровой усадьбы лежали здесь, что некоторая их часть наверняка пошла на переделывание. «А что, твой народ не будет возражать, если мы придем к нему?» — спросил Эгин. «Если мы с тобой придем, значит, мой народ это хотеть». «Значит, может и не захотеть?» — устало поинтересовался Эгин, у которого кровопролитие и мысли о нем вызывали теперь только одно чувство — чувство тупой апатии. «В самом деле, сколь бы ни было приятным дело, каким ты занят, все равно рано или поздно твоя радость оканчивается усталостью и скукой. Даже любовь. А уж если это дело неприятно...» Приятно ли это — рубить, колоть, бить, резать, рвать зубами, стрелять в лицо и спину и делать это беспрерывно, бесконечно, днем и ночью? Значит, если твой народ не захочет нас принять, он попытается перестрелять нас при помощи таких вот трубок, как та, что висит у тебя за спиной? Не, мой народ не стрелять по геозирам. Если он не хотеть, моего просто не найти, даже я не найти. И трубы у него нету. «Это у один меня есть такая», — гордо и смущенно одновременно отвечал Кух, ласково поглаживая свое необычное оружие. «Так ты счастливец, Кух», — с облегчением сказал Эгин. «По крайней мере, с горцами вздорить не придется. Возможно, с ними даже не доведется встретиться». Однако, сам того не желая, Эгин наступил на больную мозоль своего нового раба и, в общем-то, спасителя. История, которую поведал Эгину Кух, удивила и позабавила Аррума в равной мере. Но главное, отвлекла его от мыслей, которые становились мрачнее и мрачнее с каждой минутой по мере того, как осознание действительных последствий произошедшего на Медовом берегу занимало свое законное место среди общего разброда его мыслей. Вот что рассказал Кух. «Именно эта труба, которая сейчас висит у него за спиной, и была причиной его изгнания из родного племени». Кух переживал свою отверженность долго и тяжело. И даже жена толком не привела ему вкуса к жизни вне гор, вдали от родных очагов. Но гордость Куха была никак не меньше его патриотизма, и потому он стоически терпел все тяготы, связанные со своим положением изгоя, не желая поступиться своим изобретением. Более 3 лет тому назад, после череды долгих и мучительных опытов с иголками и трубками, сыну горшечника Куху удалось воплотить идею стрелятельной трубы или трубки для стреляния, как выражался он сам, в жизнь. Тогда ему было всего-то 15 лет. Жертвами первой трубы пали 2 соседские курицы, околевшие тотчас же после того, как отравленная игла впилась в глаз одной и в задницу другой. Кух, довольный таким блистательным результатом, направился прямиком к сестре большой пчелы, чтобы сделать свои идеи достоянием всех воинов пчелы, чтобы поделиться своим изобретением со всеми членами племени, которая питалась преимущественно охотой. Но вместо благодарности Кух заслужил лишь оплеуху от сестры большой пчелы и презрение соплеменников. В конце концов, он был с позором выдворен из племени. Чтобы рассеять удивление Эгина, Куху пришлось совершить путанный экскурс в историю нравов своего народа. Его соплеменники, объяснял Кух, знали лишь одно оружие – меч. Но меч был для них чем-то гораздо более важным, чем просто оружие. Он был стержнем существования каждого мужчины, его честью и достоинством, его мужской гордостью, его красой и силой, его братом и учителем. И, кстати, пропуском в мир обильной еды. По сути дела, горцы знали всего 2 сакральных понятия, которые наполняли их жизнь живительной влагой сверхъестественного. Первым был меч, а вторым – пчелы и поставляемый ими мед. Все, что касалось этих двух вещей, было опутано догмами, предрассудками и суевериями. Все прочее было лишь приправой к мечам, пчелам и меду. Таким образом, изобретение Куха было воспринято его соплеменниками как посягательство на святыни. «Ты просто трус. Храбрый ходит с мечом, а не с трубой», заключила сестра большой пчелы, когда Кух отказался выбросить свое изобретение и забыть о нем навеки. Семья Куха тоже настаивала, чтобы он готовился к жизни с мечом. «Мечом для охоты, мечом для войны, мечом для рубки хвороста». То же самое говорили и соседи. Но Кух продолжал упорствовать, как то свойственно юношам в его возрасте. Очень скоро для Куха настал весьма ответственный момент. Вместе со своими немногочисленными одногодками он должен был пройти обряд инициации, после которого ни у кого больше не возникло бы сомнений в том, что Кух – сын горшечника-мужчина. Притом настоящий мужчина, а не какой-нибудь трус с деревянной трубочкой и отравленными иглами. После обряда ему должны были пожаловать меч, загодя вымененный его родственниками у людей Багида на мед. Убийство желтого медведя было частью обряда. Взыскующие мужественности юноши должны были завалить и убить вдесятером этого опасного зверя при помощи рогатин. Вот там-то Кух и допустил непростительную оплошность. В какой-то момент ему показалось, что косолапый вот-вот одержит верх. По словам Куха, он боялся не за себя, но за жизни своих товарищей. Он достал свою заветную трубку и выпустил в разъяренный медвежий оскал полдюжины отравленных иголок. Этого было более чем достаточно. Медведь захрипел и, захлебываясь почерневшей слюной, упал на землю мертвым. Но товарищи не оценили мужество Куха и проявили вполне обычную в таких случаях неблагодарность. Ничтоже сумняшися, они рассказали обо всем старейшинам, а затем и сестре большой пчелы. Это был последний день Куха в родном племени. Кух отказался умереть в горах, хотя именно на этом настаивали его отец и мать, не желавшие навлекать позор на свой честный род. А потому, получив довольствие на 3 дня пути и немного меду в наглухо запечатанном воском горшке, Кух был взошей, вытолкан прочь в долину, где, по словам сестры большой пчелы, жили такие же трусы, как и он. Оканчивая свой рассказ, Кух не приминул заметить, что теперь Геозира подарит ему меч и научит его им делать «убей-зарежь». И тогда его соплеменники перестанут относиться к нему как к трусу и, может быть, разрешат ему иногда навещать родные места. Ведь правда, господина? «Угу», — пообещал Игин, проваливаясь в сон. Кух, обнадеженный и очень довольный, бодрствовал до утра, отгоняя от Игина мошкару.